умираю. Зрение прояснилось. Каждая черточка, каждая грань стала острой, точно лезвие клинка, который резал ее душу на ленточке. Калор с самодовольным ревом рванулся к серебряной лисе. Кольчужная броня потекла за ним, словно плащ. Сероватые чары плясали на земле вокруг древнего воина. Рхиви остановилась, открыв рот. В ее глазах мелькнул ужас. Она что-то прокричала, что-то. «Тлан Айи, защитите меня!» Но она оставалась одна. Калор приближался, сжав меч руками в боевых перчатках. Приближался, высоко вскинув клинок. Затем на его пути встал скворец. Длинный меч взметнулся, со звоном встретил клинок Калора. Резкий и яростный обмен ударами, летят искры. Калор отскочил назад, взвыв от разочарования, зацепился каблуком и... Скворец увидел подходящий момент. Рывок с мечом, дуэльный выпад. Он полностью вытянулся, перенес весь вес на ведущую ногу, которая подломилась. Она увидела серебристую кость, вырвавшуюся из затянутого в кожу бедра. Увидела боль на лице возлюбленного, неожиданное осознание. И тогда огромный меч Каллора впился ему в грудь, скользнул между ребер, прорвался по диагонали сквозь сердце и легкие в секущем ударе, направленном внутрь. Скворец умер на этом клинке, но встретился взглядом с Корлет перед тем, как жизнь покинула его. Каллор высвободил свое оружие. Внезапно он дрогнул, пронзенный двумя арбалетными стрелами. Магия хаоса взвелась на древках, уничтожила их. Брызнула кровь. Калор не обратил на это никакого внимания. Поднял меч навстречу двум воительницам, которые одновременно пошли к нему. Они были великолепны, сражались как единое целое. Но человек, против которого они бились... Предсмертный крик. Правая воительница пошатнулась, обливаясь кровью. Наклонилась, чтобы подхватить вываливающиеся и раскручивающиеся кишки. Затем рухнула на землю. Ее покрытая шлемом голова отлетела от тела до того, как колени коснулись земли. Вторая женщина ринулась на Каллора, нанося мечом удар высоко, метя прямо в лицо. Шаг в сторону. Нисходящий рубящий удар отсек ей руку. Но женщина осознанно пожертвовала ею, чтобы левая рука, сжимающая стилет, беспрепятственно врезалась в живот Каллору, вогнала клинок сквозь звенья кольчуги. Лезвие меча Калора рассекло горло Малозанки. Та закрутилась в алых брызгах и упала. Задыхаясь, древний воин отшатнулся. Желтоватая кровь текла из дыры в его желудке.
«Скованный!» — закричал он. «Исцели меня!»
«Жар, путь, не хаос. Где же?» Волна переплетенного золота врезалась в Калора и охватила яростным пламенем. Древний воин завопил, когда его оторвало от земли, швыряя в разные стороны, пока магия вгрызалась в него, накрасив воздух кровью, когда Калор повалился на землю. Вторая волна покатилась в сторону воителя, сверкая солнечным огнем. Путь, открывшийся вокруг Калора, был зловонным пятном, болезненным разрывом, который закрутился вокруг него, и исчез вместе с Калором. Золотое заклятие дрогнуло и рассеялось. «Нет, такой контроль. Кто?» Тело Корлот больше не содрогалось. Оно онемело и похолодело, стало до странности чужим. Кровь залила один глаз. Ей приходилось моргать, чтобы очистить его. Она наконец-то поняла, что лежит на земле. Калор ударил ее. Кто-то упал на колени рядом с ней. Положил на щеку мягкую, теплую руку. Корлот постаралась сосредоточиться.
«Это я, Серебряная Лиса. Помощь уже в пути».
Тиста Анди попыталась поднять руку, чтобы как-то указать в сторону скворца, но желание осталось лишь в мыслях. Звучало вновь и вновь, но по слабому ощущению сырой травы под ладонью Тиста Анди понимала, что рука не слушается.
«Корлот, смотри на меня, пожалуйста. Брут идет, и я вижу черного дракона. Он летит с запада. Это Орфантал? Воевода владеет высшим Денулом, Корлот. Ты должна держаться».
Тень на лице. Серебряная лиса взглянула вверх, лицо скривилось от горечи.
«Скажи», — сказала она подошедшему, — «колдовство, сопутствовавшее предательству Калора, неужели оно было настолько эффективным, что парализовало тебя так надолго? Или ты воздержался, выжидал, наблюдал за последствиями своего бездействия? Ведь ты и раньше так делал, Тайшрен, да?» «Тайшрен?»
Но дрожащий от боли голос, ответивший ей, принадлежал Артантасу, знаменосцу.
«Серебряная лиса, пожалуйста, я бы не...»
«Не стал бы?»
«Нет, скворец он...»
«Я знаю»,
— прервала его серебряная лиса.
«Плохо сросшаяся нога. Всегда не вовремя. Брут мог бы...» «Он мертв. О, любовь моя! Нет!»
Со всех сторон теперь маячили размытые фигуры. Малозанские солдаты, баргасты. Кто-то начал горестно завывать. Мужчина, которого Корлот знала под именем Артантас, склонился над ней. Колдовство рассекло плоть на его лице. Касание хаоса, которое она узнала. Касание куда яростнее того, что она способна была бы пережить. В душе она знала, что высший маг не хотел тянуть с ответом. То, что ему хоть что-то удалось, было невероятным. Корлот встретила его взгляд и увидела отголоски той боли, которая все еще мучила чародея.
«Сере...»
«Корлот?»
«Женщина»,
— сказала Тистанди невнятно, но слышно.
«Этот человек...» «Да, он Тайшрен, Корлот. Часть меня, ночная стужа, она знала его давным-давно. Я собиралась призна...» «Поблагодари его».
«Что?»
«За то, что спас тебе жизнь. Поблагодари его, женщина».
Корлот все еще смотрела в глаза Тайшренну. Темно-серые, как у скворца.
«Калор, он застал всех нас врасплох».
Высший маг вздрогнул и медленно кивнул.
«Мне жаль, Корлот. Я должен был предвидеть...»
«Да, я тоже. И Брут...»
Она почувствовала, как под ней по земле стучат лошадиные копыта. Вибрация шла вверх и замирала в костях.
Погребальный бой, барабаны, звук потери. Лошади выбивают его. Не зная причины, они все же идут ближе. Бездумные, но подстегиваемые спешкой непостижимых хозяев. Однако смерть уже проехала по этому холму, не зная причины. Любовь моя. Теперь он твой, Худ. Улыбаешься ли ты? Моя любовь теперь твоя.
Отважный и великолепный во всей красе, скакун Итковиана двигался, пошатываясь. Остряк разбудил кованого щита за два колокола до рассвета с несвойственной краткостью.
«Что-то пошло не так», — прорычал он. «Мы должны ехать в коралл, друг».
Серые мечи не останавливались на ночевку. Итковиан следил за ними так долго, как мог, пока ночной мрак не скрыл их от его глаз. Кованый щит решил скакать на помощь скворцу. Он был равнодушен к своему решению и тому, что означал их отъезд. Тем не менее, уныние наполнило его сердце. И сон, который со временем к нему пришел, был тревожным. Когда остряк резко разбудил его, Итковиан попытался отгородиться от источника беспокойства, но это ему не удавалось. Седлая коня, Итковиан почти не обращал внимания на остряка и его легион. И только забравшись в седло и взяв поводья, он заметил, что ожидавшие его даруджиец и его последователи были пешими. Итковиан неодобрительно посмотрел на остряка.
«Смертный меч, каковы ваши намерения?»
Тот скривился и сказал.
«Для этого путешествия необходима скорость. Для этого путешествия», — повторил он, бросая взгляд на яростно хмурившуюся скалу Минакис. «Трейк рискует средоточием своей силы».
«Не мой бог!»
— огрызнулась скала. Остряк печально улыбнулся ей.
«К сожалению, не твой. Ты должна будешь просто ехать верхом с Итковианом. Мы не станем вас ждать, но, возможно, вы сможете идти с нами вровень хоть какое-то время».
Итковиан ничего из сказанного не понял.
«Сударь», — сказал он остряку, — «вы отправитесь с помощью пути?»
«Нет, точнее, не совсем. Возможно. Откуда мне знать? Я просто знаю. Откуда ты знаешь, что мой легион способен, ну, на нечто другое, нечто быстрое?»
Итковиан окинул женщину взглядом и пожал плечами.
Скаллами Накис и я благословлены великолепными конями. Мы попытаемся не отставать».
«Хорошо.
Смертный меч».
«Что, Итковиан?»
«Сударь, что ждет нас впереди и столь тревожит вас?»
«Я не уверен, друг, но у меня будто кишки свело. Мне кажется, нас скоро предадут».
Итковиан долгое время ничего не отвечал, затем сказал. «Сударь, если пересмотреть недавние события незатуманенным взором, то можно понять, что предательство уже свершилось».
Остряк просто пожал плечами, поворачиваясь к своим последователям. «Держитесь близко, треклятые недоноски. Если в начале пути кто-то отстанет, там и останется».
Скалла подошла к Итковиану, ведя в поводу своего коня. «Вы знаете, — спросил Итковиан, — что сейчас произойдет?»
«Наверное, ничего», — огрызнулась она, запрыгивая в седло. «Остряк, видать, головой ударился об...»
Она не закончила предложение. Остряк и его легион будто размылись, слились в неразборчивом мерцании темных полос в единую огромную фигуру, прижавшуюся к земле. Нечто ринулось вперед, пружинисто, словно кошка, и исчезло в ночи.
«Храни нас, Беру!» — прошипела Скалла. «За ним!» — крикнула она, вгоняя каблуки в бока лошади.
И они пустились в галоп. Проезжая мимо лагеря Бруда, они заметили оживление. Хотя до рассвета оставался еще колокол, солдаты поспешно собирались. Они увидели, не обменявшись ни словом, яркие огни колдовства в небе на юго-западе. Иногда во тьме мелькало огромное существо, за которым они следовали. Блеклое мерцание желтого с черными полосками. Создание мчалось, словно в невероятно высокой траве, будто под покровом листвы джунглей, увитая тенью, смертоносная, благодаря своей скорости и беззвучности. Затем небо начало светлеть, и на юге показался горизонт. Стволы деревьев и вьющийся меж ними торговый тракт. Полосатый зверь достиг холмов паркового леса и там скрылся из глаз. Взмыленные, с пеной у рта, лошади неслись вперед, тяжело и прерывисто стуча копытами. После такого испытания не оправится ни одно животное, и Итковиан знал это. Смерть ждала лишь окончания бешеной скачки. Отважный и великолепный скакун. Итковиан гадал, стоила ли жертва того. Они проехали по дороге между рощами. Тракт мягко поднимался к тому, что показалось Итковиану каким-то откосом. Затем прямо перед ними возникли повозки. Несколько фигур повернулись, глядя на их приближение. Если люди и видели полосатое создание, то ничем себя не выдали. Все выглядели спокойными, никто не бил тревогу. Итковиан и Скалла проехали мимо малозанского арьергарда. Неподалеку затрещало колдовство. Солдаты выстроились в шеренгу на гребне впереди. Строй, обращенный к югу. Но вот он рассыпался в беспорядочном движении. Итковиан ощутил напор тревоги, поток резкой боли, чувство неизмеримой потери. Он пошатнулся в седле, но заставил себя сесть прямо. Необходимость поразила его сейчас. Неожиданная и всеохватная. Скалла кричала, повернула спотыкающуюся лошадь вправо, покинула дорогу, приближаясь к холму, где повисло в безветренном воздухе знамя малозанцев. Итковиан последовал за ней, но медленнее, держась сзади. Его душа утопала в ледяном ужасе. Конь сбился с галопа, вытянул шею, перешел сперва на карьер, затем на вихляющийся нетвердый шаг. Приостановился, медленно волоча копыта в 20 шагах от подножья холма. И умер. Оцепенев, Итковиан вытащил сапог из стремени, перекинул больную ногу через тело животного и свалился на землю. На холме справа он увидел Скаллу. Та слезала со своей лошади. Склон победил и ее. Женщина принялась карабкаться вверх. Остряк и его войска прибыли. Вернувшись в человеческое обличье, они столпились на холме и, казалось, ничего не предпринимали. Итковиан отвел взгляд и заковылял вдоль дороги, которая выпрямилась на последнем участке до поля перед мостом и города за ним. Леденящий душу страх. Его бог пропал. Его бог не мог отразить подобного ужаса, как сделал это однажды, месяцы назад, на равнинах к западу от Капостана. Горе и утрата, каких он еще никогда не испытывал. Истина, которую я знал, в сердце, сокрытая ранее, теперь открыта. Но я еще не закончил. У меня еще есть дело.
Он шагал, не видя солдат справа и слева. Вышел из неровного строя, оставляя позади стоявшую с опущенным оружием армию, сломленную еще до начала битвы, сломленную смертью одного единственного человека. Итковиан не обращал внимания ни на что. Он достиг спуска и продолжил идти. Вниз. Туда, где перед 800 кченчемалей ждали ряды тланы массов. Тланы массов, которые все как один медленно повернулись. На вершине холма вспыхнули пути. Остряк проревел приказы своим последователям занять места на южном склоне. Долгое время он неподвижно стоял, все еще содрогаясь от силы своего бога. Обещание убийства заполнило его. Невозмутимое, но уверенное намерение хищника, которое он уже чувствовал однажды в городе, оставшемся далеко на севере. Его взгляд был слишком острым. Каждое движение привлекало внимание. Он осознал, что сжимает в руках сабли. Остряк видел, как из врат пути вышел Орфантал. За ним появился Брут. Он видел скалу Минакис, смотревшую на три трупа. Затем воевода протолкнулся мимо нее, бросил на тела короткий взгляд и отправился к четвертому телу, лежавшему ближе к месту, где стоял Остряк. Женщина Тисты Анди. Два человека присели рядом с ней. Один, чью душу по-прежнему сжимала свирепая хватка магии хаоса. Вторая — серебряная лиса. По ее круглому лицу текли слезы. Он видел Круппа, рядом с которым стояли Хеттон и Кафал. Даруджиец был бледен, со стекленевшим взглядом. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Странно, что не горе так ударило по даруджийцу. Он видел, как Хеттон неожиданно потянулась к Круппу еще прежде, чем тот упал. Но того, кого Остряк высматривал, нигде не было видно. Он отправился на южный гребень, чтобы оглядеть расположение своего легиона. Последователи готовили оружие. Ниже собирались серые мечи, явно готовясь наступать на город. Город, укрытый дымом, полыхающий вспышками колдовства и взрывчатки. Город, разрывающий сам себя на части. Остряк, наконец, отыскал взглядом нужного ему человека. Итковиан идет к тланы массам. Резкий крик прозвучал с холма за спиной Остряка. Он повернулся и увидел, как серебряная лиса отстраняется от Корлот, оборачивается. Но десятки тысяч тланы массов смотрели теперь на Итковиана. Остряк видел, как его друг медленно шел, пока не остановился в 20 шагах перед неупокоенными воинами. Поняв, серебряная лиса закричала и бросилась бежать.
«О да, призывательница, ты хотела натравить их на кченчемалей!»
Остряку не нужно было стоять близко и слышать Итковиана, чтобы узнать, что тот сказал безмолвным тланы массам.
«Вам больно. Сейчас я приму вас».
Он почувствовал растущий ужас своего бога, пересиливающий его собственный, когда тланы массы ответили, упав на колени, склонив головы.
«Ах, призывательница!»
А теперь было уже слишком поздно.